Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Менскі гарадскі суд апраўдаў прадпрымальніка чальца АГП Андрэя Бандарэнку. Яго вызвалілі з-пад варты ў зале суду. Бандарэнка адбыў 2 гады зняволення паводле эканамічных абвінавачванняў. Яшчэ 19 імёнаў дадалося да спісу прадстаўнікоў беларускай улады, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу.
Адразу пасля навінаў. У студыі навінаў Сергей Шупа, сёння ў свеце. Японскія інжынеры падлучылі электракабелі да 6 рэактараў пашкоджанай ядзернай станцыі Фукусіма. Але такійская электрычная кампанія папярэджвае, што неабходна правесці яшчэ шэраг аперацыяў перад тым, каб пусціць ток у сістэму ахалоджвання для бяспечнага аднаўлення яе працы. Сёння раніцай дым і пара былі заўважаныя прынамсі над адным з пашкоджаных рэактараў Фукусімы. Радыяцыйны ўзровень вакол станцыі дасягае небяспечных адзнак, і супрацоўнікі станцыі вымушаны былі яе пакінуць у панядзелак. Паводле ўладаў Японіі, у выніку землятрусу і цунамі ў краіне загінулі 8900 чалавек і больш як 12000 пакуль не знойдзеныя. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс назваў хлуснёй сцверджэнне лібійскага лідара Кадафі пра ахвяры сярод цывільнага насельніцтва выніку ўдару міжнароднай кааліцыі. Гейтс знаходзіцца з візітам у Маскве, дзе ён правёў перамовы са сваім расійскім калегам Анатолем Сердзюковым. У Маскве Гейтс адзначыў, што ў Расіі прагучалі заявы пра сітуацыю ў Лібіі, якія не адпавядаюць сапраўднасці. Учора Владзімір Пуцін сцвярджаў, што ў Лібіі гінуць мірныя людзі. Паводле Гейтса, актыўныя баявыя дзеянні ў Лібіі могуць спыніцца праз некалькі дзён.
Кааліцыя робіць усё магчымае, каб пазбегнуць ахвяраў сярод цывільнага жыхарства. Бальшыня цэляў – гэта аб'екты супрацьпаветранай абароны ў ненаселеных раёнах. У бліжэйшыя дні актыўныя баявыя дзеянні мусяць спыніцца.
Міністр Сердзюкоў сказаў, што Расія заклікае бакі канфлікту спыніць гвалт і прымяненне агню і пачаць дыялог. Тым часам кааліцыйныя сілы ўжо чацвёрты дзень наносяць авіаўдары па базах супрацьпаветранай абароны і іншых вайсковых аб'ектах у Лібіі, а таксама па вайскова-марскіх базах і лётнішчах, што кантралююцца сіламі, вернымі Кадафі. Паветраныя ўдары дапамаглі павярнуць баланс сілаў на карысць апазіцыі, якая на мінулым тыдні была ўжо на мяжы паразы. Сёння адбываліся сутычкі паміж кадафістамі і апазіцыяй у кантраляваным паўстанцамі горадзе Місрата на захадзе Лібіі. Знойдзены другі пілёт амерыканскага самалёта-знішчальніка F-15 «Ігл», які разбіўся непадалёк ад лібійскага гораду Бенгазі. Паводле прадстаўніка амерыканскіх ВПС, ён жывы і знаходзіцца ў бяспецы. Пры аварыі самалёта абодва члены экіпажу катапультаваліся і пацярпелі толькі нязначныя раненні. Супраць былога прэзідэнта Украіны Кучмы заведзеная крымінальная справа. Ён падазраецца ў дачыненні да забойства ў 2000 годзе журналіста Георгія Гангадзе. Першы намеснік пракурора Рэнат Кузьмін паведаміў, што ў ходзе расследавання асноўнай справы выяўляюцца ўсе асобы, датычныя да злачынства, і што сабрана дастаткова сведчанняў і пра датычнасць Кучмы. Справа супраць яго заведзеная за перавышэнне ўлады, даванне незаконнага распараджэння кіраўніцтву МУС, якое прывяло да забойства. Суд у Тель-Авіве прызнаў 66-гадовага Машэ Кацава вінаватым у двух выпадках згвалтавання жанчын і сексуальных дамаганнях да яшчэ трох падначаленых. Экс-прэзідэнта Ізраілю прыгаварылі да 7 гадоў турэмнага зняволення і фінансавай кампенсацыі жанчынам памерам 25 тысячаў шэкеляў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выйдзе ў эфір праз гадзіну.
Эфіры Радыё Свабода ў студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Нацыянальны банк Беларусі накіраваў у камерцыйныя банкі ліст, у якім паведамляецца, што продаж над банкам валюты для камерцыйных банкаў спынены. Белнафтахім плануе абмежаваць продаж бензіну. Пра гэта гаворыцца ў каментары, апублікаваным на сайце канцэрну. Пра гэтыя эканамічныя тэмы мы пагутарым у нашай праграме пазней. А зараз да тэмаў судовых. Менскі гарадскі суд вынес апраўдальны прысуд прадпрымальніку чальцу аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэю Бандарэнку. Паводле абвінавачванняў у эканамічных злачынствах ён адбыў 2 гады за кратамі. Але цяпер суд прызнаў адсутнасць складу злачынства. Андрэй Бандарэнка быў вызвалены з-пад варты. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
У судовую залю Андрэя Бандарэнку даставілі пад узмоцненай аховай і забаранілі здымаць яго за кратамі. Таму прысуд асабліва кантраставаў з напружанай атмасферай у залі. Прызнаць невінаватым з прычыны адсутнасці складу злачынства і вызваліць з-пад варты ў залі суду. Першае інтэрв'ю на волі Андрэй Бандарэнка даў для Радыё Свабода ў дзвярах судовай залі.
Якія зараз пачуцці зведваеце?
Это невозможна перадаць словамі. Калі мяне закрылі, дочка была на то время 7 месяцев. Вот сейчас она уже сама ходит. Это просто невозможно передать. Конечно, очень много прошло времени. Но многие вещи стало смотреть по-другому. И огромная благодарность всем тем, кто поддерживал меня, в том числе Радио Свобода. Ваша поддержка очень сильна, очень много помогла, очень много для меня сделала. Слишком много накопилось в душе за 2 года. Но, в принципе, то, что мы и говорили изначально о незаконности и необоснованности приговора, оно в конечном счете нашло отражение сегодня в этом приговоре.
Дочка Андрея Бондаренки, 2-годовая Маша, на руках у таты опынулася праз некалькі хвілін, а сваякі родныя ледзь стрымлівалі слёзы радасці, гаворыць бацька Андрея Валер Бондаренка.
Очень рад, конечно, не верилось. После стольких мучений слышать, что невиновны, нет слов, нет. Этот беспредел кончился. Всем, кто непосредственно оказывал содействие, огромнейшее спасибо всем-всем.
Подтрымать Андрея Бондаренко у суд пришли так само ягоныя паплечнікі из Объединенной громадянской партии. Одна из них, Ганна Красулина, гэтак прокомментовала оправдальный присуд.
Мы, конечно, верили, потому что доказано не было. Но проблема в том, что в нашей стране бывает, что и не доказано, а все равно обвинительные приговоры. Человек почти 2 года провел за решеткой. Представляете себе, и сейчас оправдать, признать невиновным, освободить. Очень рады.
Нагадаю, что в 2008 году Андрей Бондаренко балетовался у депутата Палаты представников. Спробовал спрычить выники голосования, а у вынику опынулся за кратами. Обвинаваціўшы ў крадзяжы і махлярстве, яго судзілі на 6 гадоў. І перш чым прызналі невінаватым, Андрэй Бондаренка адбыў 2 гады турмы.
Рассказывала Галина Абакунчик. И больше про историю Андрея Бондаренки можно найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Сегодня же у Менску проходят одразу 2 суды над политичными активистами. Микиту Лихавида судят у партизанским суде Менску по водле справы об массовых непорядках 19 снежня минулого года. Лидеру Молодого фронта Змитра Дашкевича и Эдуарда Лобова, яких арештовали еще на первые дни выборов, судят у московским суде Менску по водле обвинувачения у сбитии 2 человек. У обоих судах находятся наши корреспонденты, и мы будем тягом программы спробовать связаться с ними, сочить за подеями у судах, вы можете у наших выпусках новинов, а так само на сайте в интернете свобода.орг.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
22 сакавіка на афіцыйным сайце Еўразвязу апублікаваны спіс новых неўязных. Гэта ў асноўным суддзі і пракуроры, якія ўдзельнічалі ў судовых працэсах пасля 19 снежня, кіраўніцтва міністэрства юстыцыі, міліцэйскія начальнікі, а таксама рэктары шэрагу беларускіх ВНУ, адказныя за выключэнне студэнтаў з палітычных матываў. Ёсць у спісе і адзін з кіраўнікоў прэзідэнцкай газеты «Савецкая Беларусія». Як некаторыя з іх самі ставяцца да забароны на ўезд у краіны Еўразвязу, высвятляла наша корэспандэнтка Інна Студзінская.
Цяпер агульны спіс асобаў, якім забаронена ўезд у краіны Еўразвязу, налічвае 175 чалавек. Сёння дадалося 19 новых імёнаў. У спісе 2 прокуроры, 2 суддзі, 3 намеснікі і дарадца міністра юстыцыі. Ніводзін з іх не пагадзіўся пракаментаваць рашэнне Еўразвязу. Прэсавы сакратар міністэрства юстыцыі Людміла Мазан кажа:
Я вряд ли думаю, что они будут комментировать эти списки, я вам точно говорю. Я задам такой вопрос первому замминистру, сегодня министр в командировке. Но я думаю, что вряд ли они будут это комментировать. Нечего тут комментировать. А что комментировать? Дело в том, что когда серьезные вещи, тогда мы комментируем. А так, ну вы же понимаете.
У минулом списке был уголовный редактор газеты «Советская Белоруссия» Павел Якубович и 3 ягоныя наместники – Александр Таранда, Сергей Гордиенко и Ганна Шадрина. Першы намеснік галоўнага рэдактара Міхаіл Лябедзік туды не трапіў. Яго прозвішча з'явілася толькі цяпер у дадатковым спісе. Спадар Лябедзік выказаўся так:
Ну как можна откровенную глупасць пракаментаваць? Вот как можно прокомментировать? Вы же, коллега, журналисты. Ну, вообще списки – это глупость. Любые списки – глупость. Ну а когда журналисты уже туда вставляют, я не знаю. Это вообще как бы за гранью вообще добра и зла.
Поэтому всякие списки – это плохо, это попахивает нафталином и бог знает чем. В списки вставляют и ректоров плохо, и журналистов плохо. Любого человека, когда лишают его нормального права на передвижение, это вообще к маразму.
У спісі некалькі кіраўнікоў вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў. Рэктар Берасцейскага дзяржаўнага універсітэту імя Пушкіна Мячыслаў Часноўскі такім чынам пракаментаваў спіс.
Адмоўнае меркаванне. І на гэтым я хацеў бы паставіць кропку. Прабачце, калі ласка, я ўжо ўсё сказаў.
Рэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі Міхаіл Батура кажа, што самая першая рэакцыя ў яго – гэта поўная нечаканасць. За што?
Вот если было написано Иванова Ивана Ивановича за то-то, того-то за это, тогда какой-то бы был бы дан посыл для размышления. А сейчас целый спектр посылов для размышления. За что? Почему? Конечно, это несправедливо. Почему?
На пытанне, ці былі выключены з ВНУ студенты, якія ўдзельнічалі ў пратэстах 19 снежня, рэктар Міхаіл Батура адказаў так.
Когда сессия закончилась, мы же, конечно, отчислили студентов, которые не сдали сессию экзаменационную. Мы им все дали возможность, дополнительные консультации провели, дополнительный прием экзаменов. Все, кто пожелал, сдали. Кто не сдал, 9 февраля мы отчислили несколько десятков, которые, по-моему, и не имели отношения никакого там к каким-то преследованиям. Только с этой позиции.
Беларускі універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі супрацоўнічае з добрым дзясяткам універсітэтаў краінаў Еўразвязу, кажа рэктар Міхаіл Батура.
Я, кстати, посещаю Евросоюз, с партнерами работаем, поэтому я не знаю, для кого они вред нанесли этим решением. У нас, например, в мае месяце совместно с Марсельским университетом Франции пройдет, ну, просто интереснейшая конференция международная «Наномитинг 2011». Мы вместе это организовываем. Пройдет она, все равно пройдет.
Международными сувязями, по словах спадара Батуры, будут займаться ягоныя прорэктары.
Рассказывала Інна Студзінская. І поўны спіс прадстаўнікоў беларускай улады, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу, вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму «Апазіцыя на раздарожжы». Апублікаванне маніфесту групы апазіцыйных палітыкаў і адмова ад шэсця мітынгу 25 сакавіка абвастрылі дыскусіі аб стратэгіі тактыцы апазіцыі. Што новага прапануюць аўтары маніфесту? У чым сутнасць разнагалоссю? Як ацаніць змену фармату акцыі на дзень волі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, сябра Аргкамітэту па стварэнню партыі «Беларускі рух» Віктар Івашкевіч і намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карніенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэта перадача на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў на пачатку наступнай паўгадзіны нашага эфіру. Таксама нагадаю, што все нашыя перадачы вы можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Нацыянальны банк Беларусі накіраваў у камерцыйныя банкі ліст, у ім паведамляецца, што продаж Нацбанкам валюты для камерцыйных банкаў спынены. Рашэнне Нацбанку мы папрасілі пракаментаваць фінансавага аналітыка Сергея Чалава. З ім пагутарыў наш корэспандэнт Юры Дракахруст.
Причина, видимо, очевидная, потому что не хватило наличной валюты для того, чтобы ажиотажный спрос удовлетворить. То есть хватило, в общем, амуниции у Нацбанка для того, чтобы бороться с этим пожаром, хватило только на месяц. И решили, в общем, прекратить вообще продажу коммерческим банкам наличной валюты.
Сергей, як у тому анекдоте, эти гроши, их все нема, все совсем нема. Я не думаю, что их физично нема. Это размова шла про то, что там 4 миллиарда резервов еще есть.
Там же надо смотреть на композицию этих 4 миллиардов. Там из них львиная доля – это само золото физическое, монетарное там, и так далее. И, собственно, там наличные валюты, там от силы их хорошо, если треть. Тут вопрос-то был не в том, что она как бы закончилась физически. Вопрос в том, что на что в общем, была надежда. Надежда была на то, что в ситуации вот такого ажиотажного спроса всю валюту, что есть, в общем, бросит на удовлетворение спроса населения, которое там десятками тысяч начало скупать валюту. И как раз надежда была на то, что удастся, в общем, переломить психологию, показать, что валюты в стране хватает, все в порядке, успокойтесь. Но, видимо, ситуация даже зашла в более, так сказать, серьезную фазу, когда в том числе вот накопления начали снимать и превращать в наличную валюту. И это, в общем, скорее всего, нас банк напугало. И чтобы избежать вот такого катастрофического падения именно вот этой компоненты резервов, в общем, такое решение было принято. Пожар таки не потушили.
Не потушить-то не потушили, они сини подлили туда бензинчику. То, что Нацбанк спыняет продавать валюту коммерцийным банкам, но хиба это не такое послание, якое еще больше разогреет это ажиотаж, это страх?
Боюсь, что да. Да, и очень велика, на самом деле, опасность просто вот потерять вообще контроль над ситуацией.
Меркаванне фінансавага аналітыка спадара Сергія Чалага. Больш інфармацыі па фінансавай сітуацыі ў Беларусі і па рашэнні Нацыянальнага банку можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Тым часам Белнафтахім плануе абмежаваць продаж бензіну. Пра гэта гаворыцца ў каментары, апублікаваным на сайце канцэрну. Паводле каментару, такія меры будуць прынятыя, каб не дапусціць далейшага павелічэння вывозу за мяжу бензіну і дызельнага паліва, набытых на беларускіх аўтазаправачных станцыях і прычыненні шкоды эканоміцы краіны. У дакументе адзначаецца, што ад незаконнай дзейнасці некаторых грамадзян, якія займаюцца вывозам паліва за межы краіны, матэрыяльную шкоду атрымлівае большасць беларускага насельніцтва. Пакуль што невядома, якія менавіта захады збіраецца прымаць канцэрн «Белнафтахім», каб абмежаваць продаж бензіну. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Менскі гарадскі суд апраўдаў прадпрымальніка чальца аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэя Бандарэнку з фармулёўкай «адсутнасць складу злачынства». Бандарэнку вызвалілі з-пад варты ў зале суду. Ён адбыў 2 гады зняволення, бо яго былі прызналі вінаватым у крадзяжы і махлярстве. У Менску праходзяць адразу 2 суды над палітычнымі актывістамі. Мікіту Ліхавіда судзяць паводле справы аб масавых непарадках, а лідараў Маладога фронту Змітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава судзяць паводле абвінавачвання ў збіцці 2 чалавек. Агульны спіс прадстаўнікоў беларускай улады, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу, павялічыўся да 175 чалавек. Да яго дадалося 19 новых імёнаў. Гэта ў асноўным суддзі і пракуроры, якія ўдзельнічалі ў судовых працэсах пасля 19 снежня. Нацбанк Беларусі спыніў продаж валюты камерцыйным банкам. Белнафтахім плануе абмежаваць продаж бензіну. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Беларусі працягваюць даражэць тавары і паслугі. Улады абвясцілі, што на 2-4% падвышаюцца гранічныя адпускныя цэны на прадукты харчавання – свініну, ялавічыну, малако, а таксама на смятану, кефір і тварог. А квіткі на праезд у электрацягніках у найбліжэйшыя дні стануць даражэйшымі на 14%. У аўторак рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды» наведалі крамы, рынкі і вакзалы, дзе цікавіліся меркаваннем людзей наконт стаўлення да чарговага падаражэння. Паведамленне журналістаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Берасцейшчына. Журналіст Сергей Егоров пераконвае, што найбольш хваравіта ўспрымаюць чарговую хвалю падаражэння пенсіянеры.
Жыхарка Маларыцкага району Берасцейскай вобласці кажа, што пенсіі, нягледзячы на абяцанні ўраду, не павялічыліся. Рост коштаў на прадукты, на транспарт моцна адбіўся на ўласным бюджэце, са скрухай кажа жанчына. Жыхарка Жабінковскага району.
С продуктами тяжеловато. Зайдешь в магазин, выложишь 50 тысяч и в конце концов поесть на один вечер.
Каб прокарміць сям'ю з 3 чалавек у месяц, неабходна прыкладна выдаткаваць каля 500 тысяч рублёў, кажа жыхарка Берозовскага району. Прычым не ўсе маюць магчымасць зарабіць такія грошы.
Ну, менше 30-40 тысяч, конечно, не получается никогда. Каждый приход в магазин за продуктами. Это дня 2-3-4, может. Если хотим больше пошиковать, значит, что-то больше. Меньше, значит, меньше. Семью прокормить такая нормальная, человека 3-4, а то 5, это меньше 500, конечно, не получится.
Таким чином, жыхары Берасцейшчыны выдатковуюць большую частку заробку только на харчаванне. Нават з уліком того, что у вёсцы практично все вяскоўцы трымаюць гаспадарку, на Столінщині, наприклад, активно займаются вырошчуванням агуркоў парніках, каже жыхарка Столінскага району.
Большую получается зарплату откладывать уже. Ну, свое хозяйство, с огорода там. Какие-то там сотки можно, капусту выращивать. Парники, огурцы.
У Могилеве продавцы молочных харчов по несколько раз на месяц переписывают ценники. Люди сталого века, занятые пошуком тоннейшего товара, кажут, что их подманули обещаниями, удокладняя Андрей Белогубов.
У Могилевском микрорайоне «Мир-1» местится Дубровенковский рынок. Забудованный район переважно старыми хрущевками. Значная частка его насельництва – люди сталого века. Яны наичастей наведывают рынковые павильоны. По харчи люди приходят задолго до открытия. Выбираем тоннейшее, кажут.
Обидно, конечно, что все дорожает. А зарплату нам не повышают, так нехай не делают подорожание. Я хожу и боюсь лишнее что-то купить. Все дорого.
Масло вот сливочное 20 тысяч. Ну разве можно за 500 пенсий конечно. Вот это купить питание? Ну и больше подорожали все мясные. Сейчас вот и овощные у нас подорожали очень хорошо. На базаре картошка 4 тысячи килограмм.
Наибольш активно старые разбирают молочные выробы. Отзначают продавцы. Те часто доводится переписывать ценники на гэтые харчи. Пытаюсь у продавца молочной крамы.
Белорусская продукция дорожает в течение месяца 2-3 раза. Даже пускай на 10 рублей, пускай на 50 рублей. Но тем не менее подорожание.
Коли молоко 1500, то...
Уже 1620 наша могилевская.
А месяц тому, скажем, было кольки?
1580. Литровый пакетик. Сыры, так вообще вон уже баснословные цены. Люди забыли вкус сыров.
Чему растут цены, не ведают ни продавцы, ни покупники. Вось характерное меркование с подарами сталого веку.
Понятно. Вот обещали одно, а совсем все другое.
То вы про выборы, кажете?
Да, да, про выборы. Квартплата, он такая дорогая. И цены как выскочили. И бензин, смотрите, как подорожал резко. А вон сегодня говорят, что крупа, а вообще перловка уже стоит 5-600 рублей. Так если на это даже такие цены, так что будет дальше?
Городенщина. Тамтейшие жыхары отзначают, что цены на харчи подвышаются як у крамах, так и на рынках. Этот процесс, на думку людей, становится неспынным. Передает Михаил Корневич.
На центральном рынке у городе в будний день не вельми шматлюдно. Тем не менее, люди обыходят прилавки и шукают, как купить харчи танней. Муж и жонка только что отошли от прилавка, за яким продают гурки. Кажут, что покуль не могут себе такого дозволить, бо цена 6600, занадто высокая.
Ничего, экономить ничего не получается, потому что даже если придешь в магазин, зарплата мизерная, а цены очень растут.
Слушайте,
большие.
А на что наибольше вот теперь цены? Вот, что тяжелее за все стало купляться?
Ой, мясо уже давно не покупали, тоже очень дорого. Ну, в принципе, смотря какое. Вырезка-то она идет тоже по 18 тысяч. Это молоко повысилось, ну, конечно, цены. Очень на крупы выросли цены. Гречка очень дорогая.
Бачу старейший господар ходит каля прилавков и только покручивая головой. Пытаюсь его, чему так удивляется?
Цены в два раза выросли. Я, правда, здесь не был 3 с лишним месяца.
Ну, а на что выросли цены?
На продукты. Мясо, молоко, спиртные изделия.
Ну, как за ними смагаться? На пенсию можно прожить?
Ну, жена возьмет деньги. Пошла и пришла, говорит, ни хрена не купила.
Побач с нами еще один сталый человек прислуховывается до размовы и выказывает на этот конт свое меркование.
Как экономить? Экономить приходится, подешевле покупать.
Побач за прилавком две молодые девчины гандлюются с продавачкой. Таней хочет купить горбату. Разговорились, высветлилось, что студентки, и цены их полохают, как ничто иншее. Девчаты кажут, как не допомагали батьки звездки, то им бы попросту на стипендию было бы не выжить.
Ну все, в принципе, повышаются цены. У нас стипендия небольшая. Макароны, допустим, молочные продукты, хлеб, тоже повышаются цены.
А как выживается вот тут?
Родители помогают. Готовим каждый день сами. Все.
У харчевой краме на рынку с подарения уважливо разглядая ценники с крупами. Пытаюсь, те не подорожали опошним часом крупы.
Сошла в магазин. Вроде бы еще вчера покупала гречку там по такой какой-то цене. Захожу, уже 12 тысяч. Я там в шоке. Килограмм. Это и скоро будет по 16, читали там где-то в интернете или по радио слышали. То есть вообще со дня... Вот каждый день в любом случае увеличивается. То есть вообще не знаешь, как рассчитывать. То есть на какие-то... Ну, как деньги тратить. То есть сегодня, например, я потратила 50 тысяч, завтра приду, и все то же самое, что я купила на эти 50, я уже 100 будет стоить.
Рассказывала жыхарка Могилёва. И больше информации про экономичную ситуацию в Беларуси на нашем сайте в интернете. Свобода.орг.
Нацыянальнага героя з Кастуся Каліноўскага зрабіў Геннадзь Кісялёў, які дзясяткі гадоў глытаў пыл у маскоўскіх, віленскіх і менскіх архівах, але жыццяпіс кіраўніка паўстання уведаў да хвіліны. У вольнай студыі на 80-тыя годкі гісторыка ягоная ўдава Яніна Кісялёва.
Дасталася яму добра. Прыехалі маскоўскія вучоныя, прыехалі беларускія вучоныя, яго там у пух і прах.
Передача «Вольная студия» на наших хвалях прикладно праз 20 хвилинов. Вы на хвалях Радио Свобода. Поводле криминальной справы об массовых непорадках 19 снежня минулого года обвинаваченные более за 4 десятки людей. Радио Свобода звернулась до сябров, коллегов и свояков обвинаваченных и осудженных с просьбой рассказать про этих особов. И первые портреты на фоне крата уже можно почитать на нашем сайте. Это портреты Олеся Трошенкова, Змитра Дашкевича, Микиты Лиховида и Эдуарда Лобова. Как раз сегодня исполняется 30 годов Александру Трошенкову, якого уже осудили за площу на 4 годы тюрьмы узмоцненного режима. Про Александра расскажет керовник передвыборчего штабу Андрея Санникова, Владимир Кобец, який и сам был под вартой, а с 26 студеня находится под подпиской об невыезде.
Сегодня, 22 сакавіка, ему исполняется 30 год. Але свой первый сапраўдный юбилей он отзначит в тюрьме, в СИЗА КДБ, я думаю, как американка. И он Олеся Трошенков, прессовый секретарь кандидата в президент Республики Беларусь Андрея Санникова. Олеся одному из первых фигурантов так званой справы 19-го уже вынесены присуд. 4 годы позбавления воли с отбытием покарания в колонии строгого режима. На суде показали видео, где Олесь стоит у натолпе. Этого оказалось достаточно, как признать человека виноватым в аудиле в массовых беспорядках. В свою чергу международная амнистия признала Трошенко вязнем сумления. Олеся Трошенко добро ведает во всех белорусских незалежных выданиях, у сусветно вядомых агентствах. И он родился в Менску в 1981 году. Научался на факультете международных взносин в БДУ. Откуль бы был выключен за активную громадянскую позицию. Отримать высшую эдукацию на родине не удалось. Олесь поступил у Виленский Европейский гуманитарный университет, где научается на специальности международное право. У першиню сродки массовой информации написали про Олеся в 2000 году. Тогда, подчас святкования Дня воли, его схопили люди в масках, запхнули в машину и долго не довозили, приговорывая, что отвезут у Карапаты на расстрел. Врешті, поддекавшись, выкинули просто в снег далеко за городом. В 2001 году Олесь, как звичайный волонтер, долучился до только что створенного руху «Зубр». Вельми хутко отшолил прессовую службу руху, осветлял и брал удел в шматликих уличных акциях протесту в обороне Куропату. На протягу 10 годов Олесь працевал корреспондентом сайту «Харты-97». После створения в 2008 году громадянской компании «Европейская Беларусь» стал ее секретарем. Олесь завсёды демонстрировал особистую мужность и отданность справе, журналистский профессионализм, за что неодноразово подвергался затриманиям и арештам. С початком выборчей кампании 2010 года Трошенков стал пресс-секретарем кандидата Андрея Санникова. Выполняющий профессиональные обязанности, он удельничал в поездках кандидата по краине, осветлял встречи с выборцами. Фоторепортажи с таких встреч, что появлялись на независимых сайтах, были сделаны именно им. Не глядя на нервовую атмосферу кампании, Александр завсёды заставался узважливым и лучше профессиональным. Его телефон литерально разрывался, но он находил час у шимом графику кандидата для каждого журналиста. Организовал интервью с кандидатом, с шраговыми активистами кампании. 19 снежня Трошенков был одним из сотен белорусских и замежных журналистов, которые осветляли идею в день голосования. И он был там, где и мусил быть прессовый секретарь кандидата в президент, побач с Андреем Санниковым. 20 снежня Александр был схоплен и кинут в СИЗА КДБ, обвинувачены по артикуле 293 Криминального кодекса. 2 сентября Фрунзенским судом Менску осуждены на 4 годы изневоления в колонии строгого режима. У Александра великое сердце, обостренное, почуть все справедливости. И он рады сябра и любящий муж. Так само у Александра шмат сябров. Некоторые из них приехали на суд сдалек, чтобы подтримать его. Але, как и многие иншие, мусили чекать под дверима. У маленькой зала суду мало кого уместило. Вязень сумления Александра Трошенкова протягивал утримовываться в СИЗА КДБ в чекании разгляду касации судом высшей инстанции.
Про Александра Трошенкова, якого осудили за площу на 4 годы тюрьмы, рассказывал Владимир Кобец, який сам был под вартой, а с 26 студеня находится под подпиской об невыезде. Сегодня Александру Трошенкову исполняется 30 годов.
Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес svoboda.org.
Свобода нон-стоп.
Як ви оцінюєте реакцію білоруських уладів на міжнародну воєнну операцію супроць режиму Каддафі? На таке питання відказали жихари Гомелю.
В последнее время реакция белорусских властей на международные события напоминает ефрейтора из солдатской поговорки. Вся рота не в ногу, а ефрейтор в ногу.
Америка не должна вмешиваться. Ни Америка, ни Франция не должны вмешиваться во внутренние дела других государств.
Сбоку Беларуси это выглядит смешно, потому что весь свет не ведает, что отбывается в Ливии, а только белорусские улады ведают.
Зачем лезть в другие страны? Пусть сами разбираются. Это внутренние их проблемы. Само государство должно разбираться на своей территории сами. Пусть они его своими силами скинут, значит, какой-то импичмент ему сделают или еще что-то.
Я поддерживаю заявление нашего правительства. По-моему, решение ООН должно приниматься всеми членами государства. А Беларусь является одним из учредителей Организации Объединенных Наций. Они не прислушались к мнению нашего государства. А как Россия бомбила своих в Чечне? Все молчали тихонечко, как говорится, в тряпочку. И все, никто даже не пикнул.
Все за все Александр Лукашенко вельми нервуется на конт опушних подзей в Ливии. Он бачит, что шмат людей выходять на вулицу, бачить збройний супротив їхній, то вельми нервується, а тим, що його такий льос нападкає, і гэта і його такий кінець буде. І він гэтую свою реакцію ще 19-го на площі показував зі своїм амапом.
Я проти режиму. Одобряю рішення Совета ООН, що не ввели війська.
Всі люди, все народ, нужно как-то друг за дружку держаться. Що це за правитель такой? Народ нельзя бомбить.
Каддафи поступив зі своїм народом так же, як Лукашенко 19 декабря прошлого года. Лукашенко с дубинкой по голове, а этот бомбой на голову. И вот сейчас Лукашенко осуждает применение силы в отношении ливийского диктатора.
Там же работают силы специальных операций. Голландии, Великобритании, морской флот Америки. Это же не просто так.
Меркование на гомельских улицах. Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Алексей Знаткевич. Нагадаю основні теми нашої програми. Мінський городський суд оправдав предпринимальника чальця об'єднаної громадянської партії Андрія Бондаренку з формульовкою «Отсутність складу злочинства». Бондаренку визволили з-під варти у залі суду. Він відбув 2 роки зняволення, бо його були признали винуватим у крадяжі і махлярстві. У Мінську проходять одразу 2 суди над політичними активістами. Мікіту Ліхавіда судять поводле справи об масових непорядках, а лідерів Молодого фронту Дмитра Дашкевича і Едуарда Лобова судять поводле обвинувачування у збитті 2 чоловік. Агульний спіс представників білоруської влади, яким заборонено в'їзд України Євразв'язу, повялічився до 175 чоловік. До його додалося 19 нових іменів. Гэта в основному судді і прокурори, які удільничали у судових процесах після 19 снежня.
Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. В эфире экспертиза свободы на тему «Оппозиция на раздорожье». Опубликование манифесту группы оппозиционных политиков и отмова от шествия митингу 25 соковика обострили дискуссии об стратегии и тактике оппозиции. Что нового пропонуют авторы манифесту? В чем сутность разноголосия? Как оценить смену формату акции на день воли? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, сябра архкомитету по створению партии «Белорусский рух» Виктор Ивашкевич и наместник старшини руху за свободу Виктор Корниенко. Група опозиційних політиків опублікувала маніфест, де пропонує свою стратегію діянню. У чим її адмітність? Що нового пропонується? Здається, така, наприклад, пропонова, як необхідність більше і щільніше працювати з населенством, необхідність діяння, а не словом, давно стала банальним, агульним місцем усіх опозиційних закликів. У чим новизна ваших пропонов, господар Івашкевич?
Новизна у тым, што мы не проста заявляем, што трэба працаваць з насельніцтвам, а прапануем алгарытм гэтай працы. Мы прапануем ідэю, якая можа, калі авалодае людзьмі, разбудзіць іх творчую ініцыятыву, і людзі могуць прыдумаць шмат всялякіх формаў для здзейснення вось гэтага байкота рэжыму. Байкот выбараў у палату – гэта толькі частка той кампаніі, якую трэба рабіць. На сённяшні дзень рэжым супрацьпаставіў сябе народу, і людзі маюць маральнае права байкатаваць все ініцыятывы, якія ідуць з боку рэжыму. Гэта і снімаць рублёвыя вклады, скупаць валюту, і кампанія, якая пачалася «Стоп бензін», это і кампанія, якая была абвешчана байкоту Макдональдсу, калі даведаліся, што яго іск можа быць выкарыстаны супраць кандидата ў прэзідэнты спадара Вуса, і реакція Макдональдса в адказ на такую магчымы, што яны тут жа заявілі, што яны ніякіх прэтэнзій не маюць. Гэта і байкот той суддзі, былой выпускніцы ліцэя, якая асудзіла па палітычных прыкметах. Гэта не вступаць в БРСМ, Белую Русь, не плаціць незаконныя паборы і акумуляцыя розных сацыяльных канфліктаў, якія зараз узнікаюць у грамадстве в агульным накірунку байкот рэжыма. Гэта можа даць эфект падрыва гэтага рэжыма, калі ён застанецца ў ізаляцыі. І гэта ёсць форма примусу режиму пойти на перемовы с оппозицией на предмет проведения сапраўды свободных демократичных выборов. Тому что размова об тем, что треба идти на диалог с уладой, не ожицевляючи тиск на гэта режима, уявление, что режим может без тиску пойти на некие перемовы, мне сдается иллюзией.
Господар Краниенко, ваш рух со свободу мог бы подписать этот манифест?
Слово правильное, але есть практика, якая показывает, что далей заяву звучать на таких справах дзеянню нема. Не поспел был подписаны манифест, як некоторые его инициаторы знов ідзе пошук незгодных с этой гениальной идеей и супрацьпастаўлення себе іншим демократичным силам. Мне здаецца, что так згоду не шукаюць. Я могу погодиться в одним, что Лукашенко не пойдзе ні з кім на перамовы с тими силами, якія себе нічого не уявляють, якія не мають падтрымки громадства. І ці забезпечить вот таким методом вот эту подтримку громадства, у меня остаются питания. Тому я бы на ваше питание отказал так, что коли саправды за словами будут справы, мы можем долучиться до этих деяний. Тому деяния мы витаем. Декларацию было в нашей Украине уже дуже зашмат. Есть проблема, что за большинством подписантов этого бойкоту нема структуры организации. Есть просто имя. И что на этом ресурсе сделать для того, как изменить настрой в громадстве и поменять отношены народ да демократичной оппозиции, так само есть великие сомнения.
Господар Вашкевич, от кого вы адмежоваете своим манифестом? Кто супрать того, как больше активно дзейнічаць, супрать того, как реализовать те пропановы, якія вы в своем манифесте вылучаете?
Наш артыкул гэта ёсць абмен думкамі падчас працэса выпрацоўкі агульнай стратэгіі апазіцыі. Таму што альтэрнатывы пакуль што гучала тое, што трэба ісці на перамову з уладай, і неартыкуляваная пазіцыя адносна наколькі гэтай перамовы з уладай магчымая пры наяўнасці палітвязняў. Ёсць асобныя выказванні, яны гучаць сродкамі масавай інфармацыі, што вызваленне палітвязняў гэта само па сабе, а перамовы с уладами и удел в парлаточных выборах, это само по себе, и они помеж собой не связаны. Вот с таким допущением мы категорично не сгодны. Дякую Богу, что ниводная покуль политичная сила, ниводные политичные лидеры не огучили ясно вот такую сгодницкую позицию. Что же дотычется, кто стоит, какие силы? Я перекананы, что минавито идея, якая володывая массами, есть материальной силой. Наявность посвечения в зарегистрованной организации, те наявность раней неких структур, коли они сегодня не подтверждаются реальной справой, это мощная структура все-таки уявная. И подчас президентских выборов ситуация показала, что активная кампания с использованием новых технологий и средств массовой информации и ясная позиция притягивая людей из разных структур до того, кто проявляет инициативу. И те организации, которые лишились наибольш мощными структурно в Беларуси, они на этих выборах показали, что эти структуры не спрацевали абсолютно. Именно это связано с тем, что люди не зникли, а люди просто подтримали иншие, больше перспективные идеи, больше перспективных, на думку людей, лидеров. Мне, например, уже за опошний день телефоновало человек 5 с разных регионов, представники разных партий, которые сказали, мы подтримливаем, и как вот долучиться.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чекаем ваши пытанні, пропановы, подказки.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, поштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказнику Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомлені на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Апазіцыя на раздарожжы». Свадар Івашкевіч, я хочу удакладніць. Байкот рэжыму і, у прыватнасці, байкот выбараў – гэта толькі пры ўмове, калі будуць палітвязні. Калі палітвязні будуць вызвалены, то тактыка мяняецца, тады ўдзел у выбарах.
Калі палітвязні будуць вызвалены, тады магчымыя перамовы з уладай аб умовах правядзення свабодных выбараў. Калі умовы этих свабодных выбараў не будуць выкананы, калі пагроза рэпрэсій будзе заставацца, калі не будзе празрыстая падлік галасоў, то таксама в такіх выбарах нельга прымаць удзел. Дапускаць перамовы з рэжымам можна толькі тады, калі все палітвязні не просто вызвалены з турмы пад падпіску не выездзіць, там хатні арышт, а калі з іх будзе сняты все криминальные обвинувачивания.
Ці правильно я зрозумів, що приймати удзел у виборах треба тільки тоді, коли наступить демократи. Коли демократичних виборів не буде, то в їх удзел приймати не варто.
Калі людзі на свабодзе і калі ёсць падлік галасоў, то незалежна ад сялякіх недэмакратычных захадаў рэжыма, ёсць магчымасць людзям прагаласаваць за сваю пазіцыю і ёсць магчымасць гэтыя галасы ўлічыць. І ёсць магчымасць перамагчы. Калі ж падліку галасоў няма, калі удзельнікаў выбарчага працэса будуць садзіць турму, тады натуральна, в прынцыпе, немагчыма праз выбары рабіць нейкія змены ў грамадстве.
Спадар Корнієнко, яка ваша позиція на кон того, що покуль є політичні в'язні, то треба байкотувати режим, байкотувати вибори, і ввогулі у виборах не треба удільничати до той пори, покуль не буде свободний подлік голосу?
У студзені 17, а пасля колькасць арганізацій вырасла да 24, падпісалі агульную дэкларацыю. І там ёсць і палітвязні, там ёсць стоп-тэрор і сумесная падрыхтоўка да выбараў. Далей пачалася праца ў рабочых групах. Зараз у дэмакратычнай грамадскасці ідзе дыскусія, якім чынам удзельнічаць у этой кампаніі, ці байкот рабіць, ці вылучаць кандыдатаў. Да траўня арганізацыі папрасілі магчымасці разгледзець гэтае пытанне. Пазіцыя руху за свабоду. Безумоўна, на любых умовах удзельнічаць у якасці статысту у выбарчых кампаній нельга. Што прымусіла Шушкевіча, Казуліна, Івашкевіча і астатніх вот сёння ўжо заявіць, калі эта праца ідзе, мне сказаць цяжка. Думаю, што большасць арганізацый успрыняла гэта, напэўна, як паспешная заява.
Я зразумеў, што пакуль у руху за свабоду няма дакладнай пазіцыі на конт таго, ці трэба ўдзельнічаць у выбарах, пакуль ёсць палітвязні. А ваша асабістая думка?
Моя асабістая думка, безумоўна, нельга удзельнічаць у выбарах, калі ў краіне ёсць палітвязні, калі ў краіне сітуацыя з выбарамі год ад году пагаршаецца, калі вернуцца да прапаноў Европы, прапановы гэта былі сфармуляваны. Дыялог з Лукашэнка взамен на дэмакратызацыю сітуацыі ў краіне. Нема дэмакратызацыі, нема дыялогу.
Наступнае пытанне. Аргкамітэт па святкаванню Дня волі змяніў фармат гэтага святкавання. Ён заявіў, што адмаўляецца ад шэсця і мітынгу, а прапануе толькі ў скласці кветкі. Спадар Івашкевіч, як вы ацэньваеце гэта рашэнне?
З самого початку, коли обмерковывался формат проведения, у меня была пропанова. Ніяких заявок не подавать, бо вядома, чем это скончится. Одразу обвещать людям заклик прийти на пляц воли и провести такую культурницкую акцию «Званы свободы», где використовувати национальную символику не в выгляде транспарантов и навод стягу, а в выгляде элементов вопротки. Забить такие мастацкие хэппининг, как люди могли прийти и отчуть локоть той же час не подставляючыся под закон о митингах. Тады было это откинуто, сказали, нам треба подать официальную заявку, каб мець магчимость вести перамовы в выканкаме и так далее. У выніку атрымалася, что гучить слово «Бангалор», тому что улады дали туды дозвол. Калі б не подавали заявки, «Бангалор» бы наол не гучал. Починается разночитание исти на Якуба Колоса, ці исти на сквер Купалых. И урешце-решт пришли все ровно до формы вот этого деяния, якое не подпадая под закон о митингах. Но так как это прямается в апошний день, так как это не рыхтовалося все эти несколько месяцев, это все отрыбливается слабое, и у вынику улады вытискают в такую форму. Калі б мы с самого початку, як я пропоновал, не подавали никаких заявок, а явочным порядком закликали людей собраться и проводить такие формы нетрадиционные, вот это митинг, шествие, заявка, мегафон, выступление, то я думаю, что калі б с самого початку ориентовались на то, что зараз пропонуют организаторы, а не в апошний день, акция была бы больше удалой. А зараз, у вынику того, что непоследовная позиция, отримался разброд.
Спадар Карніенка, а якая ваша ацэнка вось гэтага рашэння оргкамітэта аб змене фармату акцыі святкавання Дня Волі?
Мы сыходзім з таго, што любую масавую акцыю можна лічыць паспяховай, толькі тады, калі яна масавая. Безумоўна, там павінен быць і крэатыў, але калі яна не масавая, гэта не ёсць адчуванне локця. Таму мы сыходзілі ў сваёй пазіцыі з таго, што месца збора павінна быць вызначана абавязкова як дазволенае. І мы ў першым варыянце падпісалі заявку месца збору каля акадэміі навук, дзе традыцыйна дазвалялася ўладамі правядзення. Куды далей ісці, это да вырашэння аргкамітэту. І такая заявка была пададзена ў гарвыканкам Менскі, але пасля па прапанове БХД і Маладога фронта было памяняна это рашэнне, што я лічу безадказным. Вот у выніку атрымалася тое, што атрымалася. Канешне, ацэнка мая крайне негатыўная ад таго, што адбылося. Думаю, што ўпершыню дзень волі шмат для каго вельмі вялікае свята, ён быў скамячаны з-за безадказнасці тых людзей, якія не ведаюць, якім чынам займацца арганізацыяй масавых акцый, а спрабуюць проста спаборнічаць у радыкалізме і не больш.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Оппозиция на раздорожье». В передаче удельничали сябра Аргкамітэту по створению партии «Белорусский рух» Виктор Ивашкевич и наместник старшини руху за свободу Виктор Корниенко. Вел передачу Валер Карбалевич.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю основные темы нашей программы. Менский городский суд оправдал предпринимальника чальца объединенной громадянской партии Андрея Бондаренко с формулёвкой «Отсутность складу злочинства». Бондаренко вызвали с-под варты в зале суду. И он отбыл 2 года изневоления, бо его были признали виноватым у крадяжи и махлярстве. У Менску проходят сразу 2 суды над политичными активистами. Микиту Лихавида судят по поводу справы о массовых непорядках, а лидеров Молодого фронта Дмитра Дашкевича и Эдуарда Лобова паводле абвінавачвання ў збіцці 2 чалавек. Агульны спіс прадстаўнікоў беларускай улады, якім забаронены ўезд у краіны еўразвязу, павялічыўся да 175 чалавек. Да яго дадалося 19 новых імёнаў. Гэта ў асноўным суддзі і пракуроры, якія ўдзельнічалі ў судовых працэсах пасля 19 снежня. Нацбанк Беларусі спыніў продаж валюты камерцыйным банкам. Белнафтахім плануе абмежаваць продаж бензіну.
На радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия». При микрофоне Михася Скобла. Гэтыми днями исполнилось 80 годов с дня народина у выдатного белорусского историка Геннадия Кисялева, який в своих працах фактично открыл для Беларуси национально-вызвольное повстание 1863 году и особу ягоного керовника Кастуся Калиновского. Кисялев был наилепшим знавцем айчинной литературы 19-го стагоддзя. Сегодняшнюю передачу мы присвячаем памяти доследчика, який адышоў у лепшы свет у 2008 годзе. Са мною ў студыі удава і шматгадовая паплечніца Геннадзя Васілевіча Яніна Кісялёва.
Спадарыня Яніна, Геннадзь Кісялёў разгадаў не адну таямніцу беларускай гісторыі, ну, напрыклад, знайшоў аўтара славутай паэмы «Тарас на Парнасе». Але ўсё ж адна загадка засталася, і тычыцца яна самога Геннадзя Васілевіча. Скажыце, адкуль у ім чалавеку, які нарадзіўся ў Каломне, а вучыўся ў Маскве, вось гэты беларускі дух?
Калі спасылацца на яго, у Вільні, калі працавалі яшчэ, я яго спыталася, чаму ты на беларускай пішы? бачиш, калі усе равно ж не на літовскай, може тобі легче усе ж таки було б на рускай. І він так засміявся трохи і сказав, а це чув ти враз зов предков. Маці у його була білоруська, і батька її Дмитра Чонок Миколай Хведорович жив у вёсці Сквірелі Вітебського павета, і він усе життя працював садоводом, і тільки недзе після революції вони перебралися на Смоленщину, і він там знайшов ліпшу посаду.
Але як покліч продкаў Геннадія Васильевича і ви почули? Ви літовка?
Я літовка, але ж моя маці походила со збяднілої шляхти білоруської, там з-под Михайлішок. Тому усе життя ми ніяк не були зусім одарвані від Білорусі. Ми і там бували, і для мене зрозумілою була білоруська мова. Іншая, що я не могла розмовляти по-білоруську. Але ж я і по-руску не вельми розмовляла. А Геннадій, коли переїхали у 44-му годі жити у Лепіль, то він пішов у білоруську школу. І коли вспоминав сам, то у перших диктовках робив по 20-30 помилок. Екстерном здав екзамену за 10 клас і в Москву подався.
Подався у Москву і після закінчення Московського історико-архівного інституту приїхав працювати у Вільню. Ось займався він повстанням 1863 года, життєпісом Каліновського, на що у білорусов з літовцями ну далеко не однольковий погляд. Причим, гэта було ще у Литві Советской. Так як же жилося і працювалося Кісельову у Вільні?
Вельми тяжко йому жилося і працювалося, тому що офіційне розуміння повстання Кісельова одрознівалося від офіційного. Геннадій стверджав, що повстання 63-го года було національно-визвольне, було супроць царизму, супроць Росії. А офіційно всюди писали, що це селянське повстання, визволення вони хотіли від помещиків. І його там уже пилили. І він вимушений був звольнитися. Але у 63-му годі він написав артикул з пункту глядження свого і послав у Москву. Ну і от тут-то вже досталося йому добре. Приїхали московські вчені, приїхали білоруські вчені, історики. Його там у пух і прах, ні одного чоловіка його не підтримало. У пресі писали, що він проповедує буржуазну ідеологію. І він в той час познайомився з Шутовичем. Вельми близько сошовся з сином Зоськи Вера, з Антоном Шантером. Ну і, звісно, і там Левон Луцкевич бував уже у цих компаніях. Геннадія усе це цікавило, як історика. Як там було, що там було. Спочатку Геннадій тільки цікавився, а потім уже і органи безпеки. Як потім оказалося, наша самая любимая сусідка, вона приходила, хто б не прийшов, у нас двері хлопнуть, вона у нас і у нас. А її муж. Ну, він доносив, отримлював 60 рублів.
З 1971 году Геннадій Кісельов став працювати у Білорусі, у Академічному інституті літератури. А праз два гады, у 73-м годі, у Академії була викрита група іншадумців. Серед їх Микола Прашкович, Степан Міско, вони були звольнені з Академії. Як Геннадій Васильович відносився до цієї події?
Ну, Геннадій Васильович увесь час лічив, що ніякої такої групи не було. Це не хто захотів вислужитися. Це була надуманая група. Це були білоруси, сябри. Збиралися коли-небудь там по ніякому поводу. Ну, могли нечто сказати, але каб яны ніяку групу. Я тут у газеті читала Сьомухи, успоміни. Там про Сьомуху і розмови не було, його не було у той групі, кого тоді тягали. А це були Геннадій сябри. І він з Прашковичем з перших дзён, як прийшов в інститут, сябраваў. Праз Прашковіч познайомився со Степаном Міцком. І коли їх звольнили, то ми ходили додому до Прашковича. Геннадій як мог дзвонив там і приходив. Потім він до нас приходив. Ну а со Степаном ми так само ходили в больницу. Він тоді попав у онкологію. Потім ми старалися, каб він там прийшов обедати, нешто дыетичное. Геннадій все життя дыетичное їв. Він підтримлював і гэтага Зайцева. Я його ж тоді так само з інституту звольнили. Коли голосували, то устрымався один Геннадій.
Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхася Скобла. Выдатнага беларускага гісторыка і архівіста Геннадзя Кішалёва, чые 80-тыя годкі прыпалі на 19 сакавіка, мы сёння прыгадваем з ягонай удавой Янінай Кішалёвай.
Ці не галоўнай постаццю і галоўнай тэмай для Геннадзя Кішалёва быў Кастусь Каліноўскі? Апошнім часам у Беларусі не раз рабіліся спробы пазбавіць Каліноўскага арэолу нацыянальнага героя, перагледзець гісторыю паўстання. У гэта не хочацца верыць, але сёння ў школьным падручніку можна прачытаць, што расійскі губернатар Мураўёў, па чыім загадзе павесілі Каліноўскага, таленавіты адміністратар. Як гэта ўсё ўспрымалася Кішалёвым?
Ён вельмі балюча гэта ўспрымаў. Ён перажываў, спрабаваў негдзе нешта ўсё ж такі трохі напісаць, таму ён і падрыхтаваў творы Каліноўскага ў беларускім кнігазборы. Але проціў сілы ж не папрэш. Каб яшчэ нехта выступіў у абарону, так не было. Усе маўчалі. Але ён ад сваёй думкі і на крок не адступаўся. А як генію ж знялі з падручнікаў, а як цяпер Багрыма хочуць зняць, так і з Каліноўскім.
Дарэчы, і ў абарону Багрыма Геннадзь Васильевич выступаў публічна. Спадарыня Яніна ў зборніку ўспамінаў пад назвай «Пачуць, як лёсу валяцца муры», я прачытаў, што аднойчы Уладзімір Караткевіч падараваў Геннадзю Кісялёву вялікі партрэт Каліноўскага з такім надпісам. «Дару партрэт Кастуся, для памяці якога ты зрабіў за 50 гадоў болей за ўсіх нас. Хай табе добра працуецца пад ягоным позіркам». Канец цытаты. «Гісторык і пісьменнік. Хто на каго больш уплываў?»
Ну, вы ведаеце, на Караткевіча сільна не ўплывеш. Але Геннадзь памагаў яму ў архівных розысках. Ён прыязджаў, калі ў гістарычны архіў, Геннадзь добра ўжо ведаў архіў. Ён заўсёды падказваў, дзе, што і як. І яны неяк былі адной думкі. Калі мы прыехалі сюды, то мы вельмі зблізіліся. Мы з Валянцінай дружылі. І калі ўжо мы атрымалі тут кватэру на Леніна, жылі побач, то ўжо маглі абедаць разам, ўсё прочае.
Ад знаёмых і калегаў Геннадзя Кісялёва ведаю, што ў апошнія гады яму даволі складана працавалася ў афіцыйнай структуры ў аб'яднаным інстытуце мовы і літаратуры Акадэміі навук. А ў чым гэтыя складанасці выяўляліся?
У аб'яднаным ён ужо ж не шмат там працаваў, яму цяжэй працавалася да аб'яднання. Вот калі прыйшоў дырэктар Максімовіч. Ён нават голас мог павысіць на Геннадзя, і Геннадзь вельмі перажываў. Геннадзь неяк душой прырос да гэтага інстытута.
Колькі гадоў ён там адпрацаваў?
З 71-го года да паслідніх дзён. Ён вельмі перажываў, таму што робіцца нешта не тое казаў. Вельмі балюча да гэта адносіўся. Я нават прасіла яго сыходзь. Ты ў такім узросце, дома будзеш пісаць і ўсё. Ён не мог. Я люблю інстытут, я люблю сваю працу, праца – это жыццё.
Вас можна было часта бачыць разам з мужам на розных імпрэзах, на выставах ці проста на вуліцы. Вы ж таксама архівіст. Ці часта Геннадзь Васильевич прасіў вас дапамагчы ў розшуку некіх дакументаў?
У розшуку дакументаў ён сам добра іх шукаў. Ён мяне прасіў у вычытцы дакументаў. Я была прызвычаілася да почыркаў розных, я лягчэй гэта вычытвала. Ён мяне прасіў літоўскія тэксты. Вот гэта. Я трохі лепш за яго польскую мову знала. Я ж усё жыццё друкавала яго на машынцы, як бы і была першым чытачом. Яму было вельмі важна, што я скажу. Калі я нейкую заўвагу рабіла, ён заўсёды прыслухоўваўся.
Прыслухоўваўся да вас і Уладзімір Караткевіч?
Караткевіч – это іншая справа. Так зарылася, калі ён друкаваў «Чорны замак Альшанскі», памерла машыністка ягоная. А я сядзела з малой дома, з Наташай. Я яму надрукавала другую частку. Ён да мяне звяртаўся з поўнай сур'ёзнасцю. Ну як? Я говорю, ну цудоўна, Володя. Але я говорю, чаму? І ў яго так зразу вочы, што нешта тут зараз гэта літоўка выдасць. Я говорю, але чаму? Аповесць. Тут же роман. І ён жа перапісаў потом.
«Чорны замак» стаў романам.
Романам.
З вашай лёгкай. легкой руки.
Ну так, может, ему еще кто указал, я ж не ведаю.
И хиба опошнее питание с подарения Янина, узгаданным мемуарным сборнику памяти Кишалева измещены его отказы на анкету. И там есть такое питание. Коли б лёс примусил вас покинуть родиму, якую краину вы выбрали б? И отказ. Перасяляться поздно. Межволи прочитывается. Ось, а коли б раней?
Не-не-не. И он только коли мог кудысь поехать, он мог у Вильню. Вильню и он любил. И он любил Минск. И он мне все говорил. Янина, гляди, в каком городе живешь. Який пригожий.
Это после Вильни и он находил, чем захопляться и у Минска.
Вот-вот. Який город, ты погляди. Но у Вильня и Минск же абсолютно разные. А ему, видать, простор вельми подобался. Ему треба было, как ему дали спокойно рабочий стол. И я, коли он працавал, я старалась туда не заходить. Коли малые дети были, им дозволялось. Теперь дозволялось опушние годы внуку. Внук мог кулаком у двери постукать, и дед выходил, ставил его там на рукописи и разом разглядывали машины.
На радио «Свобода» вы слухали передачу «Вольная студия». Сегодняшняя передача была присвеченная памяти историка Геннадия Кишалева, чьи 80-е угодки отзначались этими днями. Янина Кишалева, ягоная удова, была нашей гостей. С вами был Михася Скобла. Почуемся про стыдень.
Звонок на свободу у любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.